В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 6 сентября и в ближайший час говорим о таком. Петр Порошенко заявил, что надо готовиться к обороне на Донбассе. Луганску хотят отключить электроэнергию.
Электроэнергия идет, вода качается, за электроэнергию деньги не поступают.
И бесплатна ли медицина в так называемой ДНР?
Врач ему сказал, что камни нужно дробить ультразвуком. Сразу предупредил, делать будут несколько раз. На листочке написал цену.
А в студии мы поговорим об итогах саммита «Большой двадцатки» для Украины. А как думаете вы, можно ли решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем? И стоит ли Украине и Западу продолжать переговоры с Россией? Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Нам важно ваше мнение. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня в социальных сетях распространилось сообщение о том, что миссия ОБСЕ якобы будет выслана из Донецка. Тебе известно что-то по этому поводу?
Ну, они опровергли эту информацию подробнее через мгновение. Миссия наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины продолжает работать и планирует расширить свою деятельность, заявил в интервью «Радио Свобода» первый заместитель председателя мониторинговой миссии Александр Хуг. Он назвал сообщения в соцсетях о том, что миссию эвакуируют из Донбасса, в частности из Донецка, безосновательными. По его словам, в ближайшее время международные наблюдатели в Украине планируют открыть две новые передовые патрульные базы с обеих сторон линии соприкосновения, по одной в Донецкой и Луганской областях. Задача этих баз заключается в улучшении работы миссии по мониторингу, в частности в ночное время, а также в усилении присутствия миссии вдоль линии соприкосновения. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что стратегической целью страны остается вступление в НАТО. Президент добавил, что за 2.5 года количество сторонников вступления в альянс в Украине значительно возросло и уже существенно превышает количество противников. Но в этом вопросе все еще наблюдаются существенные различия между разными макрорегионами, говорит Петр Порошенко.
Ми вийшли на безпрецедентний і як ніколи тісний рівень співпраці з країнами Альянсу, який будемо далі підвищувати, поширювати, поглиблювати до повного досягнення критеріїв членства. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. І я хочу наполягати, цей дороговказ для нас непорушний, як полярна зірка на зоряному небі.
Как известно, в НАТО отмечают, что позиция Союза остается неизменной. Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Жители поселка Веселенькое, временно неподконтрольной украинской власти, подали совместную жалобу, в которой указали на проблемы в поселке. По их словам, в населенном пункте отсутствует питьевая вода, газоснабжение и медицинское обеспечение. Такой вопрос был поднят на аппаратном совещании с главой незаконной организации ЛНР Игорем Плотницким. Причиной отсутствия газа в поселке в так называемой администрации объясняют затягиванием передачи газовой сети под контроль Луганскгаза, подчиненного группировке. В подобной ситуации, по сообщению, также оказалось село Красноярск. Красный Яр. Активисты достигли договоренности с телеканалом «Интер» и прекратили блокировку центрального офиса канала. Как сообщили участники блокирования, активисты договорились с представителями «Интера» о том, что в течение 5 дней телеканал должен изменить свой контент и уволить Игоря Шувалова, который работает заместителем директора по развитию компании «Национальная информационная система». Если же этих условий на телеканале не будет, блокаду восстановят, добавляют митингующие. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 сентября, на Донбассе будет облачная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 15, днем от 22 до 26 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Донецк и Крым нельзя вернуть войной, надо готовиться к обороне. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время утреннего выступления в Верховной Раде. Как рассказал глава государства, в незаконных вооруженных формированиях сепаратистов более 38 тысяч человек. А ожидаемого прогресса в Минских соглашениях нет. Сегодня в Украине начался политический сезон, депутаты вернулись на свои рабочие места. Что эта осень может принести Донбассу? Об этом нам расскажет наш корреспондент Яна Полянская. Сейчас она у нас в гостях в студии. Здравствуй, Яна.
Здравствуй.
Яна, расскажи, пожалуйста, вот президент Порошенко почти час выступал с трибуны Верховной Рады. Что он говорил о Донбассе?
Я считаю, самый главный такой месседж для жителей Донбасса, то, что торгов вокруг этой территории Украина вести не будет, это территория Украины, ее будут обязательно возвращать. Альтернативы Минским соглашениям нет, нормандскому формату тоже нет. То есть это будет все решаться в дипломатический способ, но обязательно будет решаться. Заявил Петр Порошенко, что его цель вообще вернуть Украину в том виде, в котором она была в 91-м году. То есть вместе с Крымом, вместе с Донбассом. Действительно, как правильно вы заметили, около 38,5 тысяч человек сейчас незаконно находятся на оккупированном Донбассе. Вместе с тем... 750 единиц артиллерийских систем. Это тоже стоит учитывать, потому что этому нужно что-то противопоставить. А противопоставить Украина может армию. Об этом Петр Порошенко говорил очень много. Он также сказал, как мне очень интересную вещь, что есть украинские политики, которые не совсем заинтересованы в том, чтобы Донбасс возвращался в Украину. Почему? Потому что они считают, что, например, жители Донбасса за них не проголосуют, а, соответственно, стоит ли вообще возвращать и... Будет ли это в интересах их политической силы, например? Как бы по мнению Петра Порошенко, это даже не обсуждается. Политические интересы не могут быть выше, чем судьба региона Украины.
Какие-то пути достижения своей цели, вот возврата Крыма и Донбасса в лоно Украины, да, это только дипломатия, как сказал Петр Порошенко?
Если подсуммировать, то да, это дипломатия первое, и второе, это модернизация армии, потому что никто не будет вести переговоры со страной, у которой слабая армия. Он также считает, что не имеет смысла переговоры, в которых не будет участвовать Россия, как сторона конфликта. Он добавил, что сейчас 75% армии это контрактники. Это очень хорошо, потому что это люди мотивированы не только идеей, но и деньгами, так как они получают зарплату. Он заявил, что как бы не хотел бы мобилизации либо военного положения, но если Россия будет и также стягивать вооружение и также угрожать своей силой, то если Украине нужно будет, конечно, она будет мобилизировать новые войска. И также заявил, что необходимо Западу подключаться и усиливать санкции, несмотря на то, что сейчас очень многие политические силы, если не пророссийские, то праворадикальные, могут прийти к власти. И тогда, если вот все вот эти пункты будут исполняться, и со временем армия станет очень сильной, то, возможно, действительно и место Украины в НАТО.
О том, продлит ли и усилит ли Запад санкции в отношении России, мы поговорим во второй части программы. Спасибо вам. У нас в гостях была наш корреспондент Яна Полянская.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Западные санкции против России будут в силе до полного выполнения Москвой Минских мирных соглашений. Об этом заявил президент США Барак Обама. Тема урегулирования конфликта на Донбассе активно обсуждалась во время встреч лидеров на саммите Большой Двадцатки в китайском городе Ханчжоу. Прозвучали также и заявления о важности нескольких следующих недель для урегулирования конфликта. Высказались участники о возможностях саммита Нормандской четверки. Подробнее в материале Ростислава Хотина.
Хоча канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у перебігу її розмов на тему України під час саміту групи 20 ніяких практичних подій не відбулося, бо для цього, як вона сказала, потрібна також і Україна. Однак тема конфлікту на сході України була обговорена принаймні на кількох зустрічах. Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, французького президента Франсуа Оланда з Путіним, на зустрічі президента Обами із російським керівником, на зустрічі Обама-Меркель, а також на тристоронній зустрічі лідерів США, Німеччини та Франції. Можливо, вона виникала під час інших зустрічей на полях саміту «двадцятки», але про це офіційно не повідомлялося. Як сказав Барак Обама після тристоронньої зустрічі, є консенсус, що санкції проти Москви за її дії в Україні триватимуть і надалі.
There is a Minsk agreement that arose out of the Normandy negotiations between Russia.
Є Мінська угода, яка є результатом переговорів у нормандському форматі між Росією, Україною, Францією та Німеччиною, але вона ще не втілена. Я дав дуже чітко зрозуміти, що доки вона не буде втілена, Сполучені Штати не знімуть санкції, і що для обох сторін важливо спробувати скористатися нагодою в найближчі тижні, щоб узгодити остаточно домовленості і виробити почерговість, за якою цей документ буде реалізований.
На думку українських експертів, важливість цієї заяви президента Обами як для Росії, проти якої діють санкції, так і для європейських лідерів, щоби не було хитань в рядах Європейського Союзу щодо потреби російських санкцій. Ще одна заява президента Барака Обами стосується важливості наступних кількох тижнів для мирного процесу. І тут американський президент залишив питання відкритим. Чи російський керівник Володимир Путін лише говорить про мирне врегулювання, а насправді ж може бути зацікавленим у конфлікті низької інтенсивності у Східній Україні? Український експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Якби не влаштовував Путіна цей конфлікт низької інтенсивності, то він би ескалував його до конфлікту середньої інтенсивності, тобто більш масштабної воєнної кампанії, де приймуть участь більше 100 000 чоловік регулярних військ і так далі. Путіна задовольняє в тому сенсі, що це вкладається в його стратегію контрольованого хаосу. Постійно виснажувати Україну такими от бойовими діями низької інтенсивності, поки в неї закінчуються набої, зброя, і в кінці кінців вона капітулює. Тобто Путін веде війну на виснаження.
Канцлер Ангела Меркель у Ханчжоу повідомила, що зустріч нормандської четвірки, а це Україна, Франція, Німеччина та Росія, на найвищому рівні може відбутися вже незабаром, але про точний час вона не сказала. Президент Франції ж Франсуа Оланд заявив, що може йтися про кілька найближчих тижнів.
Более подробно об итогах саммита 20 в Китае для Украины мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, а также журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте вопросы гостям и участвуйте в нашей дискуссии. Возможно ли еще решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем и стоит ли Украине и Западу продолжать вести переговоры с Россией? Мы будем рады слышать ваше мнение. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Украина не имеет эффективного средства обеспечения своей безопасности. И что будет с гривной осенью? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Украина сейчас не имеет инструмента или эффективного средства обеспечения своей безопасности и территориальной целостности, утверждает газета по-украински. Как пишет издание, перспективы присоединения к НАТО пока нереальны. Россию же останавливают преимущественно внешние факторы, однако мировая конъюнктура может меняться. Заметно деградируют и международные организации, которые не в состоянии останавливать агрессию. Газета отмечает, что необходимым элементом новой системы безопасности является прочная, развитая, самодостаточная Украина, которая бы не зависела от изменений правительств или политических настроений в ключевых мировых государствах и от внешней финансовой помощи. Это задача реформ, разговоры о которых уже многим надоели. Но без такой самодостаточности Украина будет оставаться слабой на внешней арене, легкой добычей для более сильных, разменной монетой в играх других. Украине нужно единство, экономическое развитие, готовность противостоять историческому врагу. Хорошим примером такой политики является, к примеру, Израиль. 12 из 17 детей школьного возраста, проживающих в контролируемом украинской армии майорские, 1 сентября пошли учиться в соседний поселок, который удерживают боевики, потому что им так ближе и потому что там их друзья. Об этом пишет «Украинская правда». Десятки пенсионеров из контролируемого Украиной так называемого «нуля» ежемесячно ездят получать пенсии в так называемую ДНР. Не только из беспринципности, но и от безысходности. К обмен никаких соцвыплат жителям территории на линии разграничения с начала 2016 года не платят. Дети живут живущие под Украиной, смотрят российские мультики, хотя говорят, что соскучились по украиноязычным телеканалам, которые там не транслируются. В селах, находящихся на линии разграничения, не отмечали День независимости Украины. Не только потому, что выйти лишний раз из дома страшно. Торжественных мероприятий для людей, живущих под обстрелами, никто и не планировал проводить. Подробнее об этом в статье «За пенсиями и в школу в ДНР. Реалии жизни на украинском нуле». С началом осени, как и предполагали, началось подорожание доллара. За неделю он подрос по отношению к гривне более чем на 50 копеек, преодолев рубеж в 26 гривен за доллар как в продаже, так и в покупке. Преодолеет ли валюта психологический барьер в 30 гривен и когда этого ждать, разбиралась газета «Сегодня». Эксперт прогнозирует, что нынешней осенью гривна может обвалиться до 30 гривен из-за расходов на закупки газа накануне отопительного сезона. С ним согласен и другой эксперт, который считает, что рынок раскачался из-за дефицита валюты, а проданные НБУ в минувшую среду 30 миллионов долларов ситуацию не спасли. Надо было продавать в 10 раз больше. Поэтому гривна и дальше будет дешеветь примерно до середины осени. Третий экономист говорит, что на курс влияет и население, которое снова больше покупает валюты, чем сдает.
Луганск может остаться без света. Прекратить подачу электроэнергии на неподконтрольную территорию просит Луганское энергетическое объединение. Проплаты из Луганска предприятию больше не поступают, а переток электроэнергии продолжается. Компанию же, которую Кабмин определил поставщиком электричества в неконтролируемые районы, группировка ЛНР лишила возможности работать. Областная власть против прекращения поставок электричества, так как это может вызвать гуманитарные проблемы. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Луганское энергетическое объединение просит руководство страны прекратить поставки электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию. По словам генерального директора ЛЭО Владимира Грицая, группировка ЛНР лишила компанию права работать на той территории, а всю материально-техническую базу отобрала и передала созданному там предприятию торговый дом «Нефтепродукт». С 1 августа ЛЭО потеряла связь со всеми своими районными электростанциями на неподконтрольной территории. Как выяснилось, сотрудники этих РЭС под давлением составили трудовые договоры с новой компанией.
Предприятие на неподконтрольной стороне захвачено. Полностью все объекты, и народ перешел работать в совсем другую структуру. Мы сообщали во все инстанции, просили высшее руководство страны срочно собрать Совет нацбезопасности и обсудить данную проблему. Электроэнергия идет, вода качается, за электроэнергию деньги не поступают на нашу территорию, заводы.
Оператором рынка на неподконтрольных территориях Луганской области Луганская энергетическое объединение было определено в 2015 году постановлением Кабмина. За месяц в среднем поставлялось электроэнергии более чем на 100 миллионов гривен, а вот оплата оттуда приходила на уровне 10-15%. Сейчас же предприятие не получит и этого, так как жители неподконтрольных территорий заставляют оплачивать услуги только на счета нового предприятия. По словам Владимира Грицая, компания ЛЭО бесплатно поставлять электроэнергию не может. Сколько именно абонентов останутся без электричества, если будет прекращен переток, точно неизвестно. Но по словам Владимира Грицая, как минимум Луганск почти полностью будет обесточен. В Луганской областной администрации подтвердили наличие проблем с поставками электроэнергии на неподконтрольную территорию. Как рассказал заместитель губернатора Владимир Гуц, он понимает бедственное положение ЛЭО, но против прекращения поставок.
Прекратить переток – это фактически отключить наших граждан, находящихся на неконтролируемой территории, от электроснабжения, от тепла, от подачи воды. Поэтому мы, честно говоря, против. Есть экономическая составляющая, есть гуманитарная составляющая. И фактически гуманитарная составляющая для нас она гораздо лучше, чем экономическая.
Прекращать переток электроэнергии или нет, должно решать высшее руководство страны. Такое мнение высказал эксперт в вопросах энергетики, президент Центра глобалистики Михаил Гончар. По его мнению, просьба руководства Луганского энергетического объединения вполне логична. Но сейчас руководство страны до сих пор не определило стратегию поведения с неподконтрольными территориями. Например, в парламенте есть два кардинально противоположных подхода.
Один предполагает принятие соответствующего пакета законов, связанных с реинкорпоратизацией марионеточных ЛНР, ДНР в состав Украины. Другой подход состоит в том, чтобы принять закон о статусе оккупированных территорий и действовать согласно этому закону, когда, собственно, какие-либо экономические отношения с оккупированными территориями мыслятся невозможными.
По мнению Михаила Гончара, выбор стратегии может продолжаться еще долгое время, поэтому проблема перетока электроэнергии на неподконтрольную территорию будет оставаться нерешенной. А вся задолженность останется на счетах поставляющего предприятия. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Представители группировки ДНР в своих медиа часто говорят о бесплатной медицине как о достижении. Корреспондент Донбасс Реалии обратилась в больницу и пообщалась с пациентами на оккупированной территории. Кто и как оплачивает медицину, для кого она бесплатна? Об этом расскажет Наталья Парий.
В республике медицина бесплатная, заявила мне женщина по телефону горячей линии так называемого Министерства здравоохранения ДНР. Донецкий пенсионер, не называющий своего имени из соображений безопасности, рассказывает, пару месяцев назад у него прихватили почки, поехал в больницу Калинина. Врач ему сказал, что камни нужно дробить ультразвуком. Сразу предупредил, делать будут несколько раз. На листочке написал цену – 15 тысяч рублей. Это около 6 тысяч гривен. Сюда входят мои услуги, коллеги-анестезиолога, оплата за рентгены, объяснил доктор. Карточку на мужчину не заводили. Я не думал, официально мне сделают операцию или нет. Мне главное вылечиться, потому что боль была невыносимая, рассказывает он. По приезду и я решилась протестировать бесплатную медицину на оккупированной территории. Записалась на прием к гинекологу в больницу Вишневского. Медсестра меня назначила на половину 12-го. В 11:20 в кабинет зашла женщина, у которой была запись на 11. Во время приема постучался другой врач и пригласил коллегу на чай, когда она освободится. К моему сожалению, доктор освободилась до того, как меня приняла. Наконец-то настало и мое время. Может, мне просто не повезло, но врач была очень недовольна. В конце приема у нее спросила, сколько вам должна за консультацию, на что она в этом же недовольном тоне ответила: у нас медицина бесплатная, но на ваше усмотрение. В целом, в больнице много беременных женщин. Месяцем ранее здесь рожала дончанка. Женщина осталась довольна. Рассказывает, что врач попросила заплатить по 1000 акушерам, это около 400 гривен, а остальное на усмотрение пациента. Роженица отдала всего 7000 рублей, 2800 гривен. Еще одна, уже мама, рожала в 6-й больнице, той, что люди называют шлаковой. Там тоже работает принцип усмотрения. Одна женщина доказывает мне, что лечит зубы в Донецке бесплатно. При разговоре выясняю, что договаривался с врачами ее брат, боевик. Жена брата и рожала бесплатно в Шлаковой, ни за что не платила, с гордостью говорит она. В больнице Калинина жительница Донецка сейчас лечит зубы. Пломба стоит 400 рублей, 160 гривен, вырвать зуб 280 гривен. Медицинскую карточку на нее не заводили, деньги давала лично врачу. Рассказывает, что была свидетельницей такого диалога. Там ополченец спросится на прием, обращается к доктору медсестра. «Не хочу, мне надоело работать в трубу». Да он сказал, что им зарплату дали, он заплатит. Медсестра пытается переубедить. И вообще, начну размовлять на украинской мове, чтобы ополченцы ко мне не ходили, шутит стоматолог. На сайте так называемого Министерства здравоохранения написано, для населения медицина бесплатна. А на деле оказывается, что только боевики не платят. Но они, это же не все население оккупированной части Донецкой области. Наталья Пари для Донбасс Реалии.
Многочасовые очереди в отделениях Ощадбанка в столице стали нормой. Переселенцы и пенсионеры рассказывают, что в борьбе за место у окошка доходит до драк. Эксперты считают, Ощадбанк часто не справляется с потоком в связи с тем, что правительство заставило переселенцев пользоваться исключительно его услугами. Что это, нарушение прав или желание систематизировать выплаты в материале Дмитрия Донского?
Кабмин обязал всех переселенцев получать все соцвыплаты только через Ощадбанк. Это произошло 1 июля 2016 года. В связи с этим примерно 700 тысяч украинцев были вынуждены открыть или заново оформить счет в Ощадбанке. Нагрузка на отделение значительно возросла. На очереди жалуются не только переселенцы, но и обычные клиенты. Вот что рассказали в отделении люди.
Мешают очереди, особенно в Центральном банке. Там больше окошек надо открывать, чтобы клиенты не ждали, не стояли. И еще... Бывает, виснут компьютеры, приходится долго ждать, пока они там перезагрузятся. Бывает, клиент стоит по часу и больше возле окошка, пока полностью его операция пройдет.
Очереди, конечно, есть. А так, конечно, не справляется. Очереди велики. А вариантов других немає.
Ну, вообще очереди есть там, туда, в центр.
Обычно всегда большие очереди и никаких условий. Ни сесть, ни кондиционера, ничего нет.
В кассах я платила там на салон.
Украинский. Ей зараз закрыли эту кассу. Так там было часа полтора надо стоять было.
В Ощадбанке утверждают, что обладают наиболее разветвленной сетью отделений и справляются с работой. Замдиректора департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Дмитрий Баштовой рассказал, что с персоналом провели дополнительный тренинг по работе с переселенцами. Даже открыли контакт-центр, где по телефону оператор расскажет, где и когда можно получить карточку.
Человек может себе позвонить, сказать, что ему нужен счет, и далее ему назначат время и место, куда он просто обратится и без очереди получит свою карточку, свой счет и оформит необходимые документы. Если человек приходит с документами, паспорт, код берет, те, которые необходимы для открытия счета, то открытие счета занимает 10 минут. Но если происходят какие-то нестандартные ситуации, то есть консультации, я не знаю, что там, но если даже зависла какая-то техника, то в данном случае, я думаю, что мы решим вопрос локально на месте.
В соцсети переселенка опубликовала историю, подкрепленную фотографиями о том, как она вместе с отцом из-за очереди и поведения персонала не смогла получить карточку, несмотря на то, что банк назначил конкретное время и место. По словам автора поста, после того, как они высказали недовольство, завотделением вызвал охрану, которая применила к ним силу. Сотрудники благотворительного фонда «Право на захист» нам рассказали, что во время мониторинговых выездов видели, как из-за очереди в отделениях Ощадбанка дело доходило до драк. В Донецкой и Луганской областях в некоторых районах только одно отделение. Правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист» Ксения Корягаур считает, что постановление правительства, которое перевело все оплаты переселенцам через Ощадбанк, нарушает права людей.
Это постанова 167 Березнева. Она навіть оскаржена до суду стосовно невідповідності антидискримінаційному законодавству. Деякі операції, якими зазвичай можуть користуватися інші громадяни, для внутрішньопереміщених осіб недоступні. Наприклад, це розрахунок в інтернеті. Переселенці можуть зняти гроші готівкою тільки у банкоматах та відділах Ощадбанку. У відділах та банкоматах інших банків вони не можуть це зробити.
В Ощадбанке нам сообщили, что в случае необходимости готовы дополнительно нанимать сотрудников. Также организовывают выездные группы банка для обслуживания в отдаленных районах. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Количество ОСМД в Мариуполе желающих получить в свое пользование реконструированный двор превышает заявленное уже в два раза. Программу мини-проектов «Уютный двор», которая реализуется в городе, уже называют уникальной для Украины. Яркие детские площадки, беседки и лавочки с навесами, благоустроенные дорожки и парковки. На реконструкцию каждого двора фонд развития Мариуполя выделяет по 200 тысяч гривен.
Программа мини-проектов «Уютный двор» стартовала в Мариуполе весной этого года как программа поддержки для ОСМД. Фонд развития Мариуполя решил поддержать 100 вновь созданных обществ совладельцев многоквартирных домов. На благоустройство каждого двора выделили 200 тысяч гривен и стандартный набор опций, из которых сами жильцы выбирают необходимое, вплоть до сушилок для белья. На сегодняшний день количество ОСМД, подавших заявки на участие в проекте «Уютный двор», уже превысило планируемое в два раза. Об этом говорит генеральный директор фонда развития Мариуполя Геннадий Семенихин.
На сегодняшний день, вернее, на вчерашний день было зарегистрировано 190 ОСМД. Значит, 72 были созданы до 2016 года. Значит, подано заявок более 170 уже. Вот в работе у нас находится, как мы обещали, 100 заявок. Сейчас мы обсуждаем, чтобы продлить эту программу, но это будет решаться на уровне наблюдательного совета фонда развития Мариуполя. Но, во всяком случае, ситуацию мы держим под контролем, мониторим ее, но в целом, я думаю, программа должна продолжаться.
Лучших подрядчиков и первые гранты получили те общества совладельцев, которые подготовили необходимую документацию на свои придомовые территории. Председатель первого ОСМД «Удача» Игорь Коротков об этом говорит так.
У нас это обошлось в 4330 гривен. Геодезия и копировка через коммунальное предприятие «Архитектурное бюро». Но зато у нас здесь показаны все теплотрассы, водоснабжение, канализация. И естественно, когда мы приняли участие в конкурсе «Уютный двор», а с другой стороны принимали участие в этом конкурсе подрядчики, которые через проект «Прозора». Как вы думаете, вот встаньте на место подрядчика, кого вы выберете? Двор, где неизвестно, где проходят какие-то теплотрассы или еще чего-то, или там, где уже все есть?
Городская власть, в свою очередь, берет на себя обязательство финансировать ремонт одного конструктива в год. Кровли, водоснабжение, отопление или утепление фасада по принципу принципу долевого участия. При этом большую часть суммы будет платить город. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко готов разделить ответственность с жителями.
Прошло уже гораздо больше времени, чем это сделала та же Польша, в которой мы смотрим. Прошло уже 25 лет. И дома в том состоянии просто передать жителю, ну это будет преступление. Одно дело, когда мы передаем в ЖЭКи определенный объем инвестиций, и он где-то по дороге теряется, спотыкаясь, встает, опять теряется, опять спотыкается. И, конечно, деньги эти не долетают даже до обычного жителя. Сегодня люди услышали и не боятся брать на себя ответственность. И я готов эту ответственность, подчеркиваю, разделить.
В Мариуполе готовят еще ряд мини-проектов по улучшению города. А чтобы сохранить красоту и уют новых дворов от вандалов и разрушения, планируют установить современное освещение. Кроме того, полиция и мэрия поддержали идею подключения уютных дворов к общегородской системе видеонаблюдения. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
История. Спорт. Украинская сборная.
Тренерский дебют Андрея Шевченко состоялся и более чем удачно. Матч Украина-Исландия закончился со счетом 1-1. В стартовом составе за Украину вышло сразу 7 футболистов из Донбасса. Андрей Пятов, Богдан Будко, Ярослав Ракицкий, Александр Пучер, Эдуард Соболь, Тарас Степаненко и Виктор Коваленко. Все игроки донецкого «Шахтера». Уже на 6-й минуте исландцы открыли счет. Бьярнасон пробил поворотом Пятова. Но вратарь донецкого «Шахтера» отбил Круглого и уже на добивании сыграл Финн Багасон. 0-1. На 14-й минуте Кучер мог сравнять счет, но пробив головой, не попал в дальний угол ворот сборной Исландии. Только на 41-й минуте, опять же, не без помощи футболистов из Донбасса, Украина смогла вывести на ничью. Ракицкий пробил издалека, вратарь отбил мяч перед собой, а уже Ярмоленко оформил гол в ворота Исландии 1-1. Украина могла и выиграть, но на 85-й минуте пенальти не реализовал Коноплянка. Украина и Исландия расходятся миром. В группе А и все матчи закончились со счетом 1-1, поэтому пока без явных лидеров.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Поддерживаемые Россией боевики украинские военные не смогли полностью отвести запрещенное Минскими соглашениями вооружение от линии соприкосновения. И вина за это лежит на лидерах обеих сторон конфликта, заявляют специальные мониторинговые миссии ОБСЕ. Наблюдатели отмечают, что причиной неполного отвода запрещенного вооружения может быть только отказ лидеров обеих сторон выполнять обязательства, которые они добровольно взяли на себя, подписав Минский комплекс мероприятий и дополнение к нему. Ситуация в зоне антитеррористической операции характеризуется соблюдением режима тишины за исключением редких вооруженных провокаций со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его словам, один украинский военный погиб, еще двое военных и один сотрудник полиции ранены. Больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку у станиці Луганській та у Новозваніці відбулося по одному ворожому обстрілу. Донецький напрямок. Ворожі обстріли відбулися у трьох точках. Це Луганський, Майорськ та Авдіївка. Під час обстрілів окупанти застосовували лише легке озброєння. І Маріупольський напрямок. Неспокійно вчора було тільки на крайньому півдні. Це ділянка фронту Водяне-Широкіне.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах из минометов Ясиноватой и села Пекузы, бывшая Коминтерново. Это, по словам сепаратистов, произошло вчера вечером и ночью. В группировке ЛНР говорят, что за прошедшие сутки украинские военные 4 раза нарушили режим тишины. Донецкий областной институт последипломного педагогического образования запустил в работу портал дистанционного обучения для школьников из зоны АТО. Получать образование дистанционно также могут дети из подконтрольных украинской власти территории Донецкой области, имеющие особые потребности в обучении. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой обладминистрации Надежда Аксинчук. Для обучения школьникам необходимо выбрать одну из 5 базовых школ, расположенных в Краматорске, Бахмуте, Славянске, Мариуполе и Покровске, связаться с администрацией школы и предоставить необходимые документы. По словам разработчиков портала, сервис начал свою работу с сентября. Первые школьники, изъявившие желание получать знания дистанционно, уже приступили к обучению. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в государственном бюджете на 2017 год должна быть предусмотрена выплата стипендий и государственное финансирование обучения на магистратуре в высших учебных заведениях. Об этом он заявил во время ежегодного послания в Верховную Раду. Ранее Минфин предложил Минобразование и Минсоцполитике Украины перейти на европейскую практику, когда стипендии выплачиваются не всем, и ввести академические стипендии для наиболее одаренных студентов и социальные для тех, кому нужна поддержка.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим об итогах саммита «Большой двадцатки» в Китае для Украины. Для этого мы пригласили в студию Константина Елисеева, украинского дипломата, заместителя главы администрации президента Украины. Здравствуйте, Константин Петрович.
Добрый день.
И Виталия Портникова, журналиста «Радио Свобода». Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Также, друзья, напоминаю, что вы можете участвовать в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Константин Петрович, к вам первый вопрос. Вот много было разговоров по итогам саммита. Украина оказалась одной из топ-тем. Очень много заявлений по поводу Украины. Почему все-таки на саммите не было представителей Украины, хотя бы в качестве гостей? Если все-таки обсуждали Украину, как это обсуждалось? Попросили Украину не приезжать. Украина сама выступила для того, чтобы не быть на полях саммита. Вот несите ясность для наших слушателей.
Ну, по-перше, я перейду на російську мову, враховуючи з тим, що почули нас і мої співвітчизники, бо я теж народився на Донбасі. Я всіх привітаю. Дійсно, состоялась унікальна ситуація, коли був саміт Великої Двадцятки, і на ньому, хоча фізично Україна відсутствувала, ми незримо присутствували. І я це вважаю великим досягненням президента України, української дипломатії, тому що именно перед саммитом, а мы знали, что он будет 4-5 числа в Гуанчжоу, и мы знали, что будет вынесен вопрос об Украине, мы провели достаточно такую интенсивную дипломатическую артподготовку для того, чтобы все-таки этот вопрос был обсужден, и для того, чтобы был обсужден в нужном для нас русле. Я приведу пример, что у президента буквально за пару недель до саммита состоялись интенсивные консультации с рядом лидеров стран Большой Двадцатки. Я уже вы знаете, что были телефонные конференции и с Ангелой Меркель, и с президентом Оландом. Но кроме того, вы знаете, что президент тоже контактировал и с премьер-министром Канады, и с вице-президентом Байденом. Более того, прямо непосредственно перед саммитом по поручению президента специальный посланник президента посетил Берлин буквально за неделю до саммита, где как раз состоялись, я сейчас могу об этом сказать, довольно такие результативные переговоры в тристороннем формате с немцами и французами, где мы согласовали нашу общую линию, где мы передали наше видение, какие вопросы надо поставить. Более того, мы передали даже списки тех заложников, которые сейчас находятся как на территории Донбасса, так и политических заложников, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть после такой подготовки, естественно, мы ожидали определенного результата. И, естественно, мы добились главного, ключевого результата. Это то, что за нашей спиной никаких вопросов не было решено без нашего согласия. Во-вторых, очень важно, что мы все-таки, как президент Украины заявлял неоднократно, мы вернулись все-таки в нормандский формат на уровне лидеров. И об этом свидетельствует недавнее заявление президента Путина о том, что он согласился выйти на уровень нормандского формата, на уровне лидеров. Но перед этим хотел бы сказать, что работа в нормандском формате никогда не прекращалась. Вы знаете, что он не только подразумевает встречу на уровне глав государств и правительств, но и подразумевает также и работу экспертов по безопасности, по военным аспектам. Есть в нормандском формате также работа на уровне дипломатических советников, соответствующих лидеров. Поэтому мы очень приветствуем эти результаты, и мы благодарны нашим партнерам, и Соединенным Штатам, и канцлеру Германии и президенту Франции за ту поддержку, которую мы получили в Гуанчжоу. И последняя деталь, хотел бы сказать, что буквально до конца этой недели уже есть договоренность, состоится телефонная конференция в тристороннем формате: президент Украины, канцлер Германии и президент Франции, где мы обсудим последствия договоренности, где мы обсудим результаты и выработаем общую линию работы на ближайшую перспективу.
Можно сказать, что эти переговоры телефонные, это будет такая подготовка уже к встречам в формате нормандском, о котором это анонсировали в результате встречи на саммите Большой Двадцатки. Каким могут быть эти переговоры? Это переговоры главы государств, главы Министерства иностранных дел?
Я не имею никаких сомнений в том, что рано или поздно встреча в нормандском формате на уровне лидеров, то есть президента Украины, Франции, России и канцлера Германии, состоится. Я не исключаю, что, естественно, что дата должна быть согласована между четырьмя сторонами. Вот. Но мы хотели бы также задействовать и такой же механизм, о котором вы сказали, это на уровне министра иностранных дел. К сожалению, он пока не очень эффективный, и поэтому мы пока концентрируемся именно на подготовке встречи лидеров в нормандском формате. И более того, уже предварительно обсуждалось даже место проведения, это Берлин, столица Германии. По крайней мере, такое предложение выдвинуло в одной из телефонных конференций канцлер Германии. Поэтому мы на данном этапе готовимся. И, кстати, завтра, я хотел бы напомнить, состоится заседание тристоронней контактной группы в Минске. Вот, вы знаете, она происходит раз в две недели. И как раз там мы хотели бы обсудить придание необратимого характера режиму прекращения огня, который, вы знаете, был по инициативе Украины, по инициативе президента Украины, объявлен с 1 сентября этого года. Что характерно, что этот режим прекращения огня был всеми поддержан, и мы хотели бы, чтобы он стал всеобъемлющим, чтобы не было ни стрельбы не только из минометов, которые бывают, но, к сожалению, это делает другая сторона, но также, чтобы не было стрельбы из автоматического оружия.
Виталий, вот можно сказать, что главный итог для Украины из саммита Большой Двадцатки – это вот такое возобновление, по крайней мере, на словах, переговоров в нормандском формате. Хотя еще несколько недель до саммита Владимир Путин говорил, что этих переговоров уже может и не быть, потому что нормандцы, Россия якобы выходит из нормандской четверки. Что случилось? Как считаете, почему Путин изменил свое мнение?
Ну, на самом деле, это не главный итог. Главный итог – это то, что российская внешнеполитическая линия по отношению к Донбассу, по отношению к Украине потерпела фиаско. Вот вы спрашивали, почему Украина не была на саммите двадцатки. Это не могло быть. Украина не член двадцатки.
В качестве гостя, допустим.
В качестве гостя приглашают страны, если есть специальный формат. Это исключено. Вот опять-таки, вот давайте даже не будем это обсуждать, потому что на саммите двадцатки присутствуют члены двадцатки и в случае каких-то региональных дискуссий руководители других государств. Но действительно, президент Украины выдвигал идею проведения встречи на уровне четырех руководителей стран, которые входят в нормандский формат. И эта встреча могла бы произойти в случае согласия всех сторон, в том числе и в Китае. Просто Китай был удобное место, потому что там уже были и президент Оланды, и президент Путин, и канцлер Меркель. Президент Путин, в свою очередь, выдвинул встречное предложение, гораздо более опасное для нас. Это предложение заключалось в том, что нормандский формат после крымской авантюры российских руководителей завершается. Его как бы нет. А на встрече в Китае происходит некий новый формат. Трехсторонние переговоры: Россия, Германия и Франция. И вот на этих трехсторонних переговорах решается судьба кризиса на Донбассе. То есть это вот нарушение той знаменитой формулы, которую еще польские дипломаты когда-то говорили: ничего о нас без нас. Вот чего не произошло в Китае, так это встреча в трехстороннем формате. Вот можно четко сказать, и это большое достижение действительно украинской дипломатии, которым нужно сказать совершенно откровенно, что эта линия президента Путина, она потерпела фиаско. Что на всех двусторонних встречах, которые проводил президент Путин, и с президентом Обамой, и с президентом Оландом, и с федеральным канцлером Меркель, и с премьер-министром Мэй, все говорили о необходимости возвращения к нормандскому формату. И, вероятно, это были не просто разговоры, но это были столь серьезные аргументы и доказательства, что президенту Путину ничего не оставалось, как капитулировать, потому что его последнее заявление после встречи с президентом Обамой – это обыкновенная капитуляция. Причина этой капитуляции – они останутся в той комнате, где беседовали президент Соединенных Штатов и России. Но это произошло, и это действительно событие.
Константин Петрович, к вам вопрос, почему Украина до сих пор верит в эффективность нормандского формата? Вот нам даже звонят наши радиослушатели, простые люди, да, вот постоянно собираются и главы государств, и главы внешнеполитических ведомств, но ничего нет. Более того, вот Министерство иностранных дел Германии говорило о том, что готово пересматривать варианты нормандского формата, если будут предложения от Украины, но Украина... довольно форматом, как там заявили. Вот расскажите, на что вы надеетесь, почему нормандский формат еще может быть эффективен?
Ну, во-первых, хотел бы немножко сказать детали. Такого заявления со стороны наших немецких партнеров я не слышал и не могло быть априори, поскольку они поддерживают именно нормандский формат. Почему? Потому что в основе нормандского формата лежит мирный план. Мирный план – это Минск. А нормандский формат был как раз создан для того, чтобы давать такое политическое направление для реализации тех договоренностей, которые были подписаны в результате в 2014 году, соответственно, 5-19 сентября и 12 февраля 2015 года. И нормандский формат, он подразумевает, прежде всего, такое дать ключевые направления. И если надо, даже поправить те негативные процессы, которые происходят в другом формате. Это так называемая трехсторонняя контактная группа, которая собирается каждые две недели в Минске. Поэтому это первое. Второе, нормандский формат на сегодня показал, что в рамках его можно обсуждать. Как сегодня даже президент заявил в своем выступлении в Верховном Совете, мы поддерживаем любой формат, но он должен быть, прежде всего, многоформатным, и, во-вторых, в нем должно быть присутствие Москвы, это обязательно. Иначе мы просто не сможем добиться урегулирования ситуации, потому что всем понятно, кто стоит за теми боевиками, которые на сегодня контролируют отдельные территории, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. И я еще хотел бы подчеркнуть, что многие иногда критикуют за то, что Украина не хочет пригласить в формат, например, там, Италию, или Европейский Союз, или, допустим, Соединенные Штаты.
Тоже опять, Польша, страны Балтии, США.
Да, мы готовы, но проблема в том, что для того, чтобы был формат, надо согласие всех его членов. По состоянию на сегодня пока только 4 страны поддерживают только этот формат. Более того, я хотел бы сказать, что очень активно дипломатично работает Вашингтон. Он работает параллельно, и он тоже помогает нам направить правильное русло политику Российской Федерации. Мы приветствуем то, что они делают. Мы координируем с ними позиции. Мы координируем позиции как с немцами и французами, так и с Соединенными Штатами. Но официальный, то, что подписано, то, под которое подписались лидеры и Европейского Союза, в частности, и Германия, и Франция, это у нас остается на сегодня нормандский формат. Опять-таки, мы открыты для любых предложений, но по состоянию на сегодня именно нормандский формат является тот, где мы реально можем достичь. Но для этого, главное, нужна политическая воля одной стороны.
Я вот позволю себе ремарку. Мы открыты к любому изменению формата. Это возможно, если этого хотят партнеры в настоящее время. Украинские партнеры говорят, что текущий нормандский формат является функциональной структурой. Об этом сказал руководитель рабочего штаба по вопросам Украины МИД Германии Йоханнес Регенбрехт во время дискуссионного клуба «Открой мир» вчера. Вот вы мне говорили о том, что вы не слышали этого предложения, вот так прокомментировали это.
Ну, во-первых, я хотел бы ссылаться на официальное сообщение Министерства иностранных дел Германии. Конечно, во время дискуссии появляются разные точки зрения, тем более вы ссылаетесь на семинар, конференцию. Но, опять-таки, мы имеем четкую поддержку со стороны германской стороны, со стороны не Германии, о том, что именно нормандский формат на сегодня важен. Но, опять-таки, я хотел бы, чтобы мы не замыкались на этом вопросе. Для меня главное, как для дипломата, это как мы можем быстрее урегулировать ситуацию на Донбассе. Мне, если честно, все равно, в каком это будет формате, в трехстороннем, пятистороннем или в десятистороннем. Вы знаете, например, хотел бы напомнить, что уже практиковалась встреча, когда был нормандский формат плюс. Мы тоже выступали с такими инициативами. Но опять-таки, для этого нужно, для того, чтобы танцевать танго, надо согласиться со всех сторон.
Я хочу себе позволить тоже ремарку. Потому что на самом деле идея какого-то другого формата возникла из-за неправильного перевода выступления министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
на одной из конференций.
Да. После этого Министерство иностранных дел Германии выступило с официальным опровержением, заявив, что никаких новых предложений, никакого нового плана ОБСЕ разработано не будет. Речь идет об ошибке, которая была допущена переводчиком при переводе речи с немецкого языка на английский. А уж затем все остальные политики и дипломаты вынуждены реагировать на вопросы журналистов, которые спрашивают их, будет ли другой формат. Вот они отвечают, он может быть, если этого захотят другие стороны. Это элементарно. Все же спросить, хотите ли вы масло? Да, мы его съедим, если нам намажут бутерброд. Но никто не собирается мазать, да и масла нет. Вот это вот вся история про форматы. На самом деле, за ней больше ничего не стоит.
Виталий, вы говорите о том, что все-таки вот страны-участницы нормандского формата вот при работе украинского МИДа такие добились своей цели, заставили вернуться Россию за стол переговоров. Ожидаете ли вы какого-то прорыва? Почему Путин согласился на это? Он готов идти на какие-то уступки, на какие-то компромиссы? Какими они могут быть?
Надеюсь, что нет. Потому что для меня Минские соглашения это прежде всего инструмент продолжения санкций против Российской Федерации. Во время саммита двадцатки в Китае и президент Обама, и федеральный канцлер Меркель, и президент Оланд, и, кстати, премьер-министр Мэй четко говорили во время встреч с президентом Российской Федерации о том, что санкции будут продолжены до выполнения Минских соглашений. Я всегда задаюсь вопросом, которым не могут задаться дипломаты, но могут задаться наблюдатели. А что для нас важнее? Немедленное исполнение Минских соглашений и восстановление территориальной целостности страны или сокрушение экономического потенциала страны-агрессора? Я уверен, что безопасность Украины, ее будущее, ее реформы могут быть обеспечены только в случае сокрушения экономического потенциала страны-агрессора и демонтажа российского политического режима во главе с Владимиром Путиным. А это означает, что чем дольше будут продлеваться санкции против Российской Федерации, тем больше возможностей для такого демонтажа, для ухудшения экономического состояния граждан России, для ухудшения жизненного уровня всех тех, кто живет в этой стране, включая ближайшее окружение Владимира Путина, и для ухода Владимира Путина и его окружения с политической арены в результате тех или иных претурбаций. Мы не можем за это выступать. Наша задача — обеспечить выполнение Минских соглашений. Но если Владимир Путин сам копает себе могилу, мы не должны ему мешать. Более того, мы должны дать ему хорошую лопату, чтобы эта могила была как можно глубже, и чтобы у нас не было никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия никто из российских руководителей и даже граждан Российской Федерации не будет даже думать об агрессии против какой-либо страны. Потому что они должны быть так сосредоточены на своих проблемах, чтобы у них не было времени поднять голову. Вот смысл Минских соглашений. И вот настоящий смысл нормандского формата. А дипломаты должны делать свое дело.
Согласны, господин Петрович?
Я бы хотел бы поправить немножко. Наша позиция относительно продления санкций состоит в том, что они должны оставаться до тех пор, пока будет не Минск выполнен, а до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет территориальной Украины. Почему? Потому что, по сути, санкции были введены как ответ на агрессию России и оккупацию территории. Поэтому, соответственно, должны быть они отменены только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена. И, кстати, я хочу проанонсировать, что буквально завтра будет принято важное решение в рамках рабочих органов ЕС, и 15 сентября она будет оглашена о том, чтобы продлить на следующие 6 месяцев персональные санкции по отношению к 146 гражданам Российской Федерации и санкции по отношению к 37 юридическим субъектам, которые имеют какое-то отношение к оккупации Донбасса. Это очень важно. Более того, почему? Потому что на фоне недавнего решения американской стороны о расширении санкций относительно российских компаний и российских граждан, это решение создает хороший климат для решение Европейского Союза о продлении более жестких секторально-экономических санкций. Вы знаете, что они были продлены до 31 января 2017 года, и до конца этого года должно быть принято политическое решение о том, что делать с этими санкциями. Именно на сегодня задача дипломатии сосредоточена на то, чтобы эти санкции были как минимум продлены, но мы работаем для того, чтобы они были усилены, потому что ситуация не улучшается, к сожалению.
Константин Петрович, мы тут затронули, Виталий, в частности, затронул вот такую важную тему, да, то есть это переговоры, насколько я вот понимаю, переговоры ради переговоров, ради процесса, ради того, чтобы санкции западные против кремлевского режима продолжали работать, то есть людям на оккупированной части Донбасса не стоит ожидать вот этих вот выборов и так далее, возвращения в лоно Украины на российских условиях, то есть продолжение, фактическое продолжение продолжение Минского процесса. Я правильно понимаю?
Я хотел бы не согласиться с вашей точки зрения. Вы знаете, что это не переговоры ради переговоров. Я хотел бы напомнить о том, что Минский процесс сам, он включает и даже то, что мы в нормандском формате обсуждаем, не только политические или военные составляющие. Там большой комплекс гуманитарных вопросов, большой комплекс социально-экономических вопросов. Давайте скажем, даже решаются такие вопросы, как восстановление водоснабжения, восстановление энергоснабжения на оккупированных территориях. Эти все вопросы тоже обсуждаются. Просто ввиду того, что мало времени, мы не можем говорить, даже такие вопросы, как восстановление железнодорожного сообщения, ремонт железной дороги, даже вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи, лекарств и так далее. Сейчас стоит тоже вопрос о том, чтобы помогать и социально людям, которые остались на тех территориях. Что делать с школьниками, школьными программами и так далее. То есть эти все вопросы, конечно, безусловно, обсуждаются. И они имеют именно практическое наполнение, имеют отношение к реальному конкретному человеку. Потому что на территории Донецка и Луганска находятся наши граждане, наши люди. И чем быстрее Украина будет в их сердцах и в головах, тем быстрее мы восстановим территориальную целостность и суверенитет. И именно так мы можем вернуть территорию.
Спасибо за интересный разговор. К сожалению, время у нас поджимает. У нас в гостях был Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины и журналист Радио Свобода Виталий Портников. Не переключайтесь.
Ремарка. Василий Южный, журналист Донбасс Реалии.
Уже более 2 лет украинский флаг под запретом в ЛНР. Весной 2014-го его срывали со зданий, топтали ногами, рвали на куски, жгли. А во время боевых действий хранить у себя сине-желтое знамя и вовсе было опасно для жизни. Для боевиков ты вмиг превращался во вражеского корректировщика, диверсанта киевской хунты или подлого бандеровца. На прошлой неделе вот такого диверсанта из Луганска показывали сепаратистские СМИ. Молодой человек с украинским флагом ночью сфотографировался в центре Луганска и выложил фотографию в интернет. Лидер луганских боевиков Игорь Плотницкий по этому поводу даже устроил разборки на традиционном совещании со своими так называемыми министрами. Мол, какой-то пацан у вас под носом фотографируется с вражеским флагом. В связи с участившимися появлениями в общественных местах украинской символики, МВД ЛНР даже заявит, что в Луганске действует законспирированная масштабная сеть украинской агентуры. И ею должны заниматься органы МГБ. В конце концов, пацана с флагом нашли, похоже, бить и сажать в подвал, как бы это сделали раньше, его не стали, а передали в руки бойцов идеологического фронта. Перед телекамерами руководитель проекта «Не забудем, не простим» Анна Сорока рассказала молодому человеку о том, как он был неправ, фотографируясь с флагом страны, которая убивала луганчан. К воспитательной работе был привлечен и ветеран Второй мировой, на груди которого, кроме орденов и медалей, красовался новенький значок сепаратистской организации «Мир Луганщины». Он несколько скомканно, но все же поведал парню о фашистах, которые захватили власть в Киеве, и призвал учить историю. Но самое интересное, что, критикуя луганчанина за фотографию с украинским флагом, дедушка почему-то забыл снять со своего кителя медаль с тризубом и таким же сине-желтым флагом. При этом обмолвился фразой «У нас в Украине». Не исключено, что и пенсию он получает в Пенсионном фонде Украины, захваченном, конечно же, фашистами. Как только Луганск будет освобожден от российских оккупантов, эти люди спрячут значки мира Луганщины и снова полюбят Украину. Так что вот такая она, не совсем законспирированная, но, безусловно, масштабная сеть украинской агентуры в Луганске.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Миссия наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины продолжает работать и планирует расширить свою деятельность, заявил в интервью «Радио Свобода» первый заместитель председателя мониторинговой миссии Александр Хуг. Он назвал сообщения в соцсетях о том, что миссию эвакуируют из Донбасса, в частности из Донецка, безосновательными. По его словам, в ближайшее время международные наблюдатели в Украине планируют открыть 2 новые передовые патрульные базы с обеих сторон линии соприкосновения, по одной в Донецкой и Луганской областях. Задача этих баз заключается в улучшении работы миссии по мониторингу, в частности в ночное время, а также в усилении присутствия миссии вдоль линии соприкосновения. Телеканал «Интер» заявляет, что ни о чем не договаривался с активистами, которые 5 сентября блокировали работу телеканала. Журналисты заявляют, что пока главный телевизионный центр «Интермедиагрупп» разблокирован благодаря действиям полиции, Нацгвардии, общественному резонансу и поддержке профессионального сообщества. Кроме того, телеканал требует объективного публичного расследования событий 4 сентября, которое телеканал называет террористической атакой и поджогом. Ранее сегодня активисты заявили о достижении договоренности с телеканалом «Интер» и прекратили блокировку центрального офиса канала. Как сообщили участники блокирования, они договорились с представителями телеканала о том, что в течение 5 дней канал должен изменить свой контент и уволить Игоря Шувалова, который работает заместителем директора по развитию компании «Национальные информационные системы». Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в государственном бюджете на 2017 год должна быть предусмотрена выплата стипендий и государственное финансирование обучения на магистратуре в высших учебных заведениях. Об этом он заявил во время ежегодного послания в Верховную Раду. Ранее Минфин предложил Минобразование и Минсоцполитике Украины перейти на европейскую практику, когда стипендии выплачиваются не всем, и ввести академические стипендии для наиболее одаренных студентов и социальные для тех, кому нужна поддержка. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 сентября, на Донбассе будет облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 15, днем от 22 до 26 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.